Глава 1. Похищение. Год 1885. Москва. Из инструкции городовой московской полиции «Обязанности городовых по охранению общественного порядка, спокойствия и благочиния». Издание 1885 года. Питая в душе своей непоколебимую преданность государю-императору, исполняя службу его императорского величества по совести, заботясь постоянно о том, чтобы находиться при деле не для виду только, а для действительной пользы, городовой обязан с публикою обращаться вежливо. Исполнение закона или полицейского распоряжения следует требовать с достоинством и настойчиво, но отнюдь не грубым или обидным образом. Если городовой сам подвергся оскорблению, то, не дозволяя себе ни словом, ни делом никакой личной расправы, должен пригласить, а в случае упорства представить это лицо к своему начальству. Городовой не имеет права ни под каким видом оканчивать такое дело примирением. Городовой обязан прекращать всякий шумный разгул, шум, крик, брань, ссоры и драки на улицах, площадях и в публичных местах. Не дозволять никому ходить обнявшись, петь песни, свистать, играть на инструментах. Воспрещать произносить на улицах ругательствами неприличные шутки. Пьяных, которые идут, шатаясь и падая, но не потеряли еще совершенно сознание, отправлять на квартиры, если таковые известны и находятся неподалеку. Причем, если они произвели шум, пели песни или отправляли естественную надобность или какое-либо другое бесчинство в виду публики, то, пригласив сторонних лиц быть свидетелями произведенного беспорядка, записать звания и фамилии как виновных, так и свидетелей по смене с дежурства доложить о происшествии своему начальнику. В более важных случаях и тогда, когда звания и фамилии виновных не могут быть городовым обнаружены, отправлять их в участок. Если квартиры пьяных неизвестны или слишком отдалены, и вообще, если пьяные находятся в бесчувственном состоянии, следует отправлять их в полицейский дом. Некий господин лежал на боку на прошлогодней гнилой соломе у стены сарая. Под головой нелепо торчало старое седло, кем-то заботливо положенное для создания удобства. Судя по поношенной, но все еще приличной городской одежде, человек принадлежал к дворянскому сословию. На голову страдальца был надет грязный и пыльный мешок, стянутый у кадыкастого горла коротким шнурком. Руки и ноги, связанные пеньковой веревкой, не позволяли приподняться или поменять позу. Сквозь небольшую дырочку в мешковине пленник одним глазом внимательно разглядывал окружающий скудный мирок. В толстых нитях паутин переливались яркими цветами лучи летнего солнца, пробивающегося внутрь халупы сквозь щели в крыше. В углу стоял ландолет цвета сжёного хлеба с лежащими на земле оглоблями. Рядом домовито и по-хозяйски ходили три курицы и толстый петух с красными перьями. Не обращая внимания на пленника, птицы, занятые поиском пищи, без устали раскидывали земляной пух, трухлявую солому, искали червей и тут же испражнялись дурно пахнущим пометом. Недалеко виднелась кособокая лестница из жердей, ведущая на сеновал. В одном из углов сарая кричали о хозяйской лени грязные от навоза вилы, лопаты и кирки с остатками земли. Всюду летали жирные мухи, назойливо тыкаясь в доски сарая, противно жужжа и тем докучая связанному человеку. Рядом с незнакомцем валялся потрепанный кожаный портфель для бумаг, уже слегка обгаженный домашними птицами. За пределами сарая кричала кукушка, навевая грустные мысли о жизни и смерти. Пленником, насильно помещенным в столь неприятные условия, являлся бывший московский дворянин и коллежский секретарь Виногорский Иван Христиан. Иван Христианович страдал. У него невыносимо болела голова, ломало тело, а горло мучила жгучая жажда. А самое главное, хотелось узнать, где он и как оказался в таком унизительном и даже рабском положении. Виногорский прекрасно помнил, что сегодня 10 июня. Уже больше недели прошло после великого православного праздника, Дня Святой Троицы, и вовсю исполнялся Петров пост. Хотя Иван Христианович не являлся глубоко верующим человеком, однако по сугубо личным причинам помнил об этой дате. Во-первых, в эти дни, хоть слезами умойся, никто взаймы не давал. Во-вторых, по окончании поста многие играли свадьбы, а такие праздники он уважал по причине возможности получения обильной дармовой еды и бесплатного питья. Для осуществления таких замыслов нужно было явиться в самый разгар праздника чисто одетым, трезвым и подарить букет цветов невесте на глазах у многочисленной публики. Конечно, близкие молодоженов понимали, что новый гость – обычный проходимец. Однако скандалить и выгонять такого наглого хитреца, желающего дармового угощения, никто не решался по причине широкой русской души. Дебош, драка и прочие бесчинства на свадьбе являлись плохой приметой. Пленник лежал и мучительно думал. Ивану Христиановичу с трудом, но вспомнилось, что вчера, уже после 20:00 вечера, познакомился он с двумя приличными господами. По виду обедневшими дворянами, на худой конец московскими городскими мещанами. Виногорский сословные статусы у них не уточнял. Времени, желания и настроения для этого не имелось. Кажется, обоим было лет под 40, а может, чуть больше. Вечер прошел замечательно, в разгуле, душевном празднике и веселье. Пьяный угар, одним словом, возобладал. Обычное дело для уважающего себя ухаря и московского кабацкого гуляки. Трактиры аж несколько раз разменяли, как дворцовые дамы перчатки на долгом балу. Эх, залихватский русский кураж! Знатным купцам ни в чем не уступили. Таких господ, что он вчера внезапно нашел в друзья, в кабаках и питейных лавках называли еще потертыми или бывшими. Шло подобие того, что в свое время занимали они должности и чины соответствующие, да утратили все в конец. Каждый по разным причинам. Кто за кумовство, взятки или воровство, а кто просто из-за пьянства. Со временем приличная одежонка у таких господ становилась заношенной, штопанной и свидетельствовала о потерянной жизни. О прежнем достоинстве говорили только благородные манеры, да никому не нужный гонорок, за который бывали они хорошо и до крови биты обычными московскими мужиками, ремесленниками, кучерами, золотарями, рабочими мануфактур, в подпитии и сословном кураже. Таким неудачникам каждый пьяный московский работяга норовил по случаю заехать в морду, прямо между глаз, а лучше кровавую юшку пустить из благородного носа. Потому как утратили бывшие благородные господа свое общественное значение и считались бульварным народцем, одним словом, городской голодьбой. Падшие в сословном уровне людишки защиту имели только сами в себе. Полиция за подобных обитателей Москвы грудью не стояла. Помнил Иван Христианович, что знакомство состоялось в одном из приличных кабаков на 3-й Рогожской улице, что располагалось недалеко от Андроникова монастыря. Слово за слово, и вот уже стали они истинными товарищами навеки вечные. Тут же началось дружеское застолье с самогоном, настоянным на травах, расположившись за столиком с высокими круглыми ножками. В заведении и закусь хорошая имелась, даже сало, печеную куру да кулебяки с рыбой и мясом подавали. Гулящие девки меж столов ходили, упругими задницами вертели. Одну из них, по бесшабашной пьяни, Иван Христианович раз 5 ущипнул. О том, что вчерашний день начинался в доброй памяти, и свидетельствовал портфель для бумаг, лежавший рядом. Виногорский его брал, чтобы дополнить композицию занятого и дельного человека. Хотя уже более 3 лет Иван Христианович не имел чиновничьего присутствия. Он был давно исключен из всех приличных обществ. Этим портфелем и важным видом да светским разговором ему удавалось вводить окружающих в заблуждение. Благодаря, на первый взгляд, никчемной вещице, принимали его за действующего чиновника, угощали, наливали в надежде на полезность знакомства. Таков русский человек. Он завсегда чиновников впрок готов напоить, а воз пригодится в будущей жизни. С 3-й Рогожской улицы переехали в другой кабак. Там тоже неплохо гуляли, потом направились к Рогожской заставе, в придорожную пивную лавку под названием «Добрый хряк».